Особое мнение.
Здравствуйте, дорогие друзья. На Хипермиф в прямом эфире. Особое мнение. Координатор затеи Дед Морозим, Дмитрий Жебелева. Меня зовут Артем Жаворонков. Как всегда, по средам мы в этой студии. Дима, добрый день.
День добрый.
Первый после продолжительных выходных рабочий день. Естественно, после выходных, связанных с празднованием Днем Победы, хотелось бы посвятить самому Дню Победы мероприятиям в его рамках, проводимым не только на территории Перми, но и, наверное, на территории всей страны, главным из которых лично я считаю Бессмертный полк.
Нет, ну это, мы об этом уже говорили, это одна из самых классных историй, и она мне больше всего нравится, потому что она подчеркивает, что День Победы – это народный праздник, и личный, и семейный, и праздник. Ну, то есть мне интереснее, когда, и мне кажется, важнее, когда подобные дни становятся народными, а не государственными. И вот инициатива «Бессмертный полк», она как раз закладывает такие классные традиции, когда мы в первую очередь в эти дни вспоминаем своих близких, которые, в общем-то, этот день и приближали, и благодаря которым он и состоялся, а не занимаемся там чем-то еще, связанным с, не знаю, с какими-то агрессивными вещами, попыткой там развязывать новые какие-то войны, кому-то угрожать или еще что-нибудь подобное.
А ты прошел, кстати, в строй Бессмертного полка?
В этом году я не был, в этом году я был в домашнем полку. Вот, мне очень повезло, потому что у меня бабушка, ветеран Великой Отечественной войны, у нее даже орден Красной Звезды, и вот я был у нее в гостях.
Санитарка и работала снайпером?
Связистом была, связистом, да. Она воевала на том участке западной границы, единственном, где немцы так и не пересекли наши рубежи. Вот. Это на севере, рядом с Норвегией, там, где Мурманск, вот эти все дела. Вот. А потом наши пошли в контратаку, и вот за контратаку эту бабушка у меня Красную Звезду и получила, потому что налаживала хорошо связь и еще обучала там кучу других людей, которые только вновь поступившие в подкрепление, правильно это делать. А как мы особенно сейчас понимаем, связь — это очень-очень важная вещь, без которой ничего практически невозможно сделать. А уж наступать тем более очень сложно.
Ну, видел, наверное, Парад Победы. Кстати, вот бабушка твоя смотрит его. Я знаю, есть ветераны, которые не очень любят это мероприятие.
Ну вот бабушка у меня вообще про войну не любит разговаривать и не любит фильмы про войну. А сам парад, да, может посмотреть. Ее это интересует, я не знаю, как, ну, вот такая традиция, я не знаю. Посмотреть, что там изменилось. Там, конечно, она сейчас, там, не знаю, ну, может задавать там разные какие-нибудь странные вопросы и все остальное, отвлекаться от этого. И это просто, ну, как сказать, такая традиционная картинка, к которой ты привык в этот день, и она просто ее там какое-то повторение показывает, что, ну, все стабильно, все как надо, все в порядке. Вот. А основное, это, конечно, все равно общение с близкими. То есть у нас там, не знаю, у меня бабушка лучшая во вселенной, наверное, поэтому очень приятно просто прийти ее обнять. Вот, и видно, что и для нее это тоже немножко важнее, чем Парад Победы, да, там со своими внуками, правнуками, есть еще и праправнуки уже с ними пообщаться. Вот, и в этом плане, конечно, я большой везунчик, и мне кажется, что вот Бессмертный полк в этом смысле очень и очень важная вещь, потому что, ну, мы понимаем, что у нас вот в Пермском крае, я видел цифру, всего 987 осталось ветеранов Великой Отечественной войны.
Действительных участников.
Да, да. Очень-очень-очень мало. И по сравнению там с тем количеством, сколько вообще этих людей было. Ну вот у меня бабушке 94 года. Хотя она уходила вот очень-очень молодой. Там 18 лет и в 42-м году. С 42 по 45 воевала. Вообще не представляю, как она все это делала. Потому что, ну, это невероятная абсолютная история. И мне кажется, что вот эти как раз личные, семейные истории в рамках Бессмертного полка важно помнить. Там ведь смысл не просто там в прохождении, там, во время парада с портретом, да, но ты когда у себя в семье особенно там готовишь вот эти таблички, подыскиваешь фотографии, там смотришь все равно обязательно историю. человека, узнаешь что-то новое. Я вот тоже про свою бабушку узнал много нового, когда порылся там в архивах. Это сейчас очень и очень просто. И практически по любому участнику войны, у которого были, ну, там хоть какие-то даже там медали, там, да, не обязательно ордена, можно найти наградные листы, в которых там прямо скан и почерком командира, который представлял человека к награде, описано за что. И вот я, соответственно, видел, как вот почерком одного из командиров этих северных частей было представление на мою бабушку написано. Это, ну, очень круто. Ты прям, ну, никогда же так не задумывался. Ну, многие люди, мне кажется, так вот живут-живут, не думают. Особенно те, кто там, не знаю, не изучал там, вот как там деды-прадеды, особенно кто-то еще есть, может быть, из дальних линий, не совсем близких. Там, ну, в общем-то, каждый второй герой официально, и каждый первый герой, там, не обязательно получивший награду. Поэтому судьба каждого человека невероятно интересна. Ну и ты тогда понимаешь, что с чем на самом деле надо гордиться, и чей на самом деле это праздник.
Да. По поводу бессмертного полка мы говорили с тобой на прошлой неделе в части того, что некоторые люди не то чтобы пытаются использовать это прохождение в качестве какой-то пиар-акции, но это ладно, вроде тут отбрехались, тут одна крупная нефтяная компания пыталась вырядить в профессиональную робу своих сотрудников, которые шли с портретами своих ветеранов. Ну, вроде как тоже смогли от этого отойти, но были персоны, которые пытались пронести не своих ветеранов. Помним мы прекрасно бессмертный полк в Крыму с изображением новомученика Николая II. У нас хотели портрет Сталина нести. И, насколько я понимаю, не разрешили встать в колонну с портретом Сталина. Но ведь, с другой стороны, а вдруг человек считает его своим собственным ветераном, своим собственным вот заслуживающим пронесения в такой акции?
Ну, здесь человек. Есть вещи в чем-то бесспорные, как мне кажется. То есть условия этой акции, которые, в общем-то, и охраняют ее суть, да, которые были изначально разработаны, все, кто к ней присоединялся, по сути, соглашаются на эти условия, да, что это акция не государственная, не политическая, не коммерческая. Все эти вещи перечислены на сайте Бессмертного полка, и все эти условия обычно проговариваются там всеми, кто хочет там в этом участвовать. Конечно, когда ты хочешь в чем-то участвовать, желательно посмотреть, да, на каких условиях это возможно и что к чему. И в этом плане, конечно, Сталин — это, ну, все-таки не родственник человека, который хотел его пронести, и эта история про личные, семейные истории, да, может быть, не обязательно это там будет только там кровный какой-то родственник, но могут быть друзья, еще что-то. Ну и мы понимаем, да, что это, когда это личное. А в данном случае, я думаю, есть бесспорная вещь, что все-таки Сталин не является родственником того человека, который хотел принести его портрет. Это, во-первых. Во-вторых, что еще? То есть там человек, насколько я видел, там представитель политической партии, и, по сути, это такое его, ну, идеологическое заявление в данном случае. И это тоже напрямую противоречит правилам акции. Здесь не, там, не какое-то там своеволие организаторов или еще чего-то. А вот есть условия, на которых все должны идти, да, иначе, если таких правил каких-то не будет, хотя бы там, ну, минимальных, которые охраняют эту акцию от использования в чьих бы то ни было целях, тогда там начнется черти что, бардак и куча различных провокаций. Ну и третье уже, может быть, более спорное все-таки, но я для себя там считаю, что все равно и человек, я уверен, который хотел нести там портрет этот, он понимал, что фигура Сталина достаточно спорная в контексте Великой Отечественной войны. Каждый может по этому поводу свои представления иметь, радикально прямо противоположные. Я, например, не, как это сказать, ну, у каждого есть право на это. И там, я, например, считаю, что там есть объективные факты с точки зрения количества погибших, того, что у нас в разы больше погибло наших людей там, чем немцев, ну и куча других фактов исторических, подтвержденных документов и всем остальным, что, в общем-то, ну, как минимум, можно было с меньшими жертвами выиграть эту войну. Но есть и другая сторона этой медали, что, ну, история, она не имеет такого обратного какого-то там, слагательного наклонения, в том плане, что мы же не знаем, если бы был кто-то вместо Сталина, выиграли бы мы эту войну или нет, мы это проверить никогда не сможем. Поэтому моя личная позиция, что, конечно, ну, приписывать эти заслуги там, в победе там, в какой-то степени Сталину, и вообще кто бы там ни руководил, это невозможно. Я считаю, что самый там, большой подвиг совершили, конечно, все эти люди, наши ветераны, и это как раз вот такая проблема, что у нас, к сожалению, многое превращается вот из такого из народного в государственное. Государство как пылесос многие вещи как-то хочет высосать и всосать в себя достижения, хотя, как и у пылесоса, обычно это превращается в пыль потом какую-то. И в этом плане, ну, все-таки я считаю, что заслуга главная у народа, и здесь кто бы там ни был каким-то правителем, там, не знаю, генералом или кем угодно, их роль была второстепенна в этом смысле.
Одна акция, которая прошла незамеченной на фоне крупных масштабных мероприятий, связанных с Днем Победы, акция «Миллион деревьев» в Пермском крае. Вот, безусловно, положительная. Я полагаю, что ты все равно отзовешься о ней в позитивных тонах. Тем не менее, ведь еще недавно ничего подобного представить было нельзя. Никто бесплатно деревья не раздавал. Тут на тебе. Или я ошибаюсь?
Нет, ну у нас все равно есть множество положительных различных тенденций, когда люди начинают задумываться о таких вещах, которые их за пределами их повседневной жизни обычно не беспокоили, да? Ну вот там участие в любой там той же самой благотворительности, оно постоянно растет, и слава богу, люди постоянно учатся помогать там друг другу и видят, что они могут таким образом совершать настоящие чудеса, да, то, что мы пропагандируем. А что касается природы, ну и в целом, вообще люди начинают задумываться, так, в каком мы городе живем, и что мы можем сами сделать для того, чтобы здесь становилось лучше, или в каком крае. И отсюда появляется огромное количество там тех же самых субботников, про которые мы говорили, попытки и куча проектов по благоустройству там долин малых рек, которые там выросли из, по сути, там одного сада соловьев, ну и еще нескольких разовых инициатив, а сейчас практически у нас у каждой малой реки в городе Перми есть какие-то свои шефы, инициативные группы, которые ими занимаются. Это очень круто. То же самое с деревьями. Сколько я понимаю, насколько я помню, это также там была изначально личная инициатива там конкретного человека, который, ну вот, не знаю, прочувствовал этот момент. Я там не знаю, к этой акции это относится или нет, но вот я читал историю молодого человека, который построил свой дом и посчитал, сколько деревьев на это ушло, какого они были возраста и сколько он должен возместить. Да, природе. И отсюда, в общем-то, родилась инициатива, когда огромное количество деревьев самостоятельно этот молодой человек высаживал. Это очень и очень круто. Это часто начинается с какой-то личной инициативы, когда один человек задумался, рассказал другим, сумел других заразить, и дальше это уже работает как вирус, только в положительном смысле.
Ну, я к тому, про эту акцию ты спросил, что это ведь без государственного участия очень сложно сделать. Есть государственные питомники, лесничество, где разводят молодняк. И здесь всасывание пылесосом государства этой акции в себя, в пыль ведь ее не превращает. Есть, наверное, тогда и положительные примеры содружества государства и народа.
Ну, это вообще должно быть нормой, вот такие положительные примеры. Я говорю, что у нас чаще так бывает, но это не значит, что может быть наоборот, в том числе в нашей стране. И вообще, я уверен, что мы наше государство потихонечку-потихонечку надостроим и улучшим, чтобы оно хоть как-то соответствовало тому, насколько у нас замечательные люди. И в данном случае, я думаю, что, ну, так или иначе, ребята все равно, я думаю, взаимодействуют с какими-то такими там питомниками государственными. Я, к сожалению, в этом недостаточно хорошо осведомлен, но у нас просто на эту тему есть огромное количество, как сказать, возможностей, не знаю, у наших заповедников там, по привлечению волонтеров там, и кого угодно. И часто в таких случаях взаимодействие с государственными учреждениями, оно приводит к улучшению работы с обеих сторон. Да? Те же самые волонтеры, которые изначально придумывали, ну, какую-то, может быть, разовую акцию, да, и, или там, я не знаю, не очень задумывались о том, как там высадка тех же самых деревьев повлияет на всю окружающую обстановку. Это, вероятно, в каких-то ситуациях даже самые лучшие намерения могут привести к не очень хорошим результатам. А пообщавшись с теми же самыми профессионалами, они могут там направить свои усилия чуть-чуть в другое русло или делать это другими методами и принести больше пользы. На самом деле примеры такого взаимодействия есть. Ну вот мне ближе там в благотворительности, например, да, мы общаемся очень много с больницами, как государственными учреждениями, детскими домами, как государственными учреждениями, и там есть потрясающие профессионалы, которые помогают нам делать так, чтобы вот чудеса, которые совершают пермяки для детей, чтобы они были более профессиональными, и результат там был не только для одного ребенка, а для многих. Вот здесь, я думаю, возможно, такие же истории. истории.
Мы прервемся на короткую рекламу. Слушателям напомню, Дмитрий Жебелев, координатор затеи Дед Морозим, его особое мнение в прямом эфире на 91.2 FM.
Особое мнение.
Продолжается программа «Особое мнение» на «Эхе Перми». Дмитрий Жебелев, координатор затеи Дед Морозим. Отойдем от дел первомайских, девятомайских, от Дня Победы, от праздников. Наверное, еще один праздник, наверное, и не очень узкого круга людей. Информация после пресс-конференции руководства о том, что баскетбольный клуб «Парма» сохраняет прописку в единой лиге ВТБ, сменится тренерский штаб, на кого пока не разглашается. Ну, в общем, Шушакова уже не будет. Более того, прозвучала на этой пресс-конференции достаточно любопытная фраза о том, что в 2023 году Россия будет претендовать на проведение Кубка мира по баскетболу на своей территории. Но вроде как о Перми речь пока не идет, хотя у нас это год юбилея. И вполне возможно, что можно было бы затащить это крупное соревнование к нам, а значит, подогнать под него инфраструктуру, а значит, наверное, построить какой-то объект спортивный для баскетбола. Потому что играть в молоте, наверное, еще и можно, но уже не так комфортно, он в просто ужасном состоянии.
Ну, здесь, наверное, стоит начать с Пармы. Я уже говорил о том, что я считаю Парму одной из лучших спортивных команд страны. Просто потому, что она одна из немногих реально играет для болельщиков. И достижение, которое есть у команды в этом году, это то, что она самая посещаемая в российском чемпионате. И самый посещаемый матч был именно в Перми с ЦСКА. И даже несмотря там на крупное поражение, мне кажется, это достижение намного более крутым, чем любое чемпионство или еще что-то, которое сейчас можно получить, просто вложив как можно больше денег. Я считаю, что люди важнее, чем деньги. И у нас пермские болельщики баскетбольные абсолютно фантастические, и именно благодаря им там Парма сейчас является одной из очень важных спортивных команд в России. И Пермь, однозначно этот сезон подтвердил, что Пермь — это баскетбольный город, и, наверное, самый баскетбольный в России, потому что, многие, может быть, могли бы из других городов попытаться поспорить, но цифры говорят о том, что на команду, которая играет, может быть, и хуже всех по результату в чемпионате, ходит больше всех людей, и тут, есть неоспоримая в данном случае статистика, которая измеряется в количестве любителей, реально любителей баскетбола. Поэтому я очень рад, что Парма остается на следующий год в единой лиге ВТБ. Конечно, ей нужно
помочь деньгами.
Да, деньги все-таки не совсем главное. Как говорил Башмина в своем интервью, самое главное — стабильность. Пусть это будет минимальный бюджет, но чтобы ты знал, что в течение нескольких лет он у тебя гарантирован, тогда ты можешь строить долгосрочную работу, правильно готовить резерв, в том числе молодых ребят из Пермского края, и, соответственно, они смогут подрасти и составлять конкуренцию даже с небольшим бюджетом и командам, которые вкладывают большие ресурсы. И вторая часть, мне кажется, что возможность того, что что Кубок мира по баскетболу приедет в Россию, а Пермь будет одним из городов, где этот Кубок мира будет проводиться, во-первых, это новость абсолютно сенсационная. Я считаю просто даже о том, что такая возможность существует. Мне кажется, что нужно сделать все, чтобы это произошло. Мы много говорили про то, как мы профукали, скажем, прямо чемпионат мира и возможность участия в этом, хотя город Пермь с точки зрения тех же футбольных болельщиков, наличие команды премьер-лиги, в выгодную сторону от многих городов-участников отличается, и непонятно, как там будут эксплуатироваться стадионы, которые будут построены за огромную сумму дальше.
Саранск, например.
Например, его все время поминают в данном случае, потому что бедный Саранск, я бы сказал, но нам Перми не удалось этого сделать, и за счет этого мы не получили ресурсы на улучшение инфраструктуры, не только строительство стадиона. А что касается баскетбольного Кубка мира, это надо просто себе представить, что сюда приедут мировые звезды, звезды НБА, я не знаю, кто-то сейчас может ли нормально смотреть НБА или нет, но там есть очень классные ребята, Леброн Джеймс, я думаю, почти многим известен, он почти как Майкл Джордан уже, и один из самых известных спортсменов планеты, Джеймс Харден, Рассел Уэстбрук, куча очень крутых ребят может сюда приехать. Пермь может стать на какой-то период времени реально центром мира и привлечет огромное внимание людей со всего света. это, а нам есть что людям показать. И поэтому мне кажется, что это очень круто. А если в рамках этого нам еще удастся построить, желательно на федеральные деньги, конечно, которых нам очень не хватает, которые у нас какую-то часть там забирают, кучу инфраструктурных объектов, но и дворец спорта, в котором можно было бы проводить баскетбольные матчи на современном уровне, и чтобы туда вмещалось как можно больше болельщиков.
Да, может, не строить, может, отремонтировать, мол, да и хватит.
Ну, вот здесь это уже вопрос технический. Я говорю о том, что если бы такая площадка у нас появилась, то это и вопрос, который бы решился бы вопрос отчасти по финансированию команды, которая будет там играть. Если бы у нас Парма вдруг играла в современном, ну, допустим, не будем там в масштабах НБА мечтать, ну, хотя бы 10 там, может быть, и 15-тысячники баскетбольным, да, в НБА там по 20 тысяч зрителей, то только люди, которые бы ходили на матчи, если бы мы заполняли этот стадион, мы бы в значительной мере самостоятельно, именно баскетбольные болельщики, а не все налогоплательщики, окупали существование команды и сделали бы его действительно стабильным, а не так, когда там все зависит от решения одного или нескольких там чиновников. И это, ну, такая история, которая на многие годы бы фундамент заложила. Ну и, в общем-то, просто я говорю, что Пермь могла бы стать на определенный период времени в свой юбилейный 300-летний год, по сути, центром мира, а Пермь этого более чем заслуживает, я считаю.
Слушай, вот как раз по поводу денег и лучше всего федеральных на различные нужды. Тут любопытная новость на федеральном уровне прошла. Вот «Коммерсант» об этом пишет, ссылаясь на ведомости, что три министерства одобрили изъятие в бюджет 100% дивидендов одной из крупных нефтяных компаний «Роснефтегаза». Вот круто или не круто? Вот действительно, может быть, нам стоило бы пересмотреть политику взаимоотношений с компаниями, юзающими, говоря современным языком, наши недра. Ну да, они платят акцизы, налоги, но бензин-то у нас ведь уже 95, 39, 80, причем на 30 копеек за сутки поднялись.
Там, ну, технически цены. Непонятно, как там в данной ситуации это реализуется, но я слышал там еще другие новости, связанные с тем, что у нас ребята из Роснефти там получили по итогам первого квартала или первого полугодия премии в 100 раз больше, чем в прошлом году. Что-то там 1,5 миллиарда, что ли, рублей премий.
Хорошо.
Фантастически устроились. Люди трудятся. Я вот, и в этом плане я думаю, что, конечно, государству нужно, не знаю, более пристально следить за теми компаниями, в которых у этого государства есть какие-то акции, а значит, по сути, в которых есть наш интерес, да, финансовый, всех жителей Российской Федерации.
Но мы же постоянно здесь разделяем государство и народ, и родина, и тут может быть то же самое. Уж раз мы требуем от государства чего-то, не соотнося себя с ним, может быть, и денег этих не стоило бы ждать?
Ну, если они были не нашими, то да. Государство, я имел в виду, в чем есть разделение. Государство часто может присвоить себе какие-то народные заслуги. Это частенько у нас случается. В том числе и какие-то народные деньги тоже, видимо, она присваивает в виде конкретных личностей, что мы там видим по разным судебным процессам. А в данном случае речь идет о наших деньгах, а не просто государственных.
Федеральные новости сейчас на эхе. Дмитрий Жебелев, координатор затеи Дед Морозим. Его особое мнение в прямом эфире уже через 3 минуты.
Особое мнение.
Особое мнение Дмитрия Жебелева, координатора затеи Дед Морозим, в прямом эфире на эхе Перми продолжается. По поводу нашего, не нашего государства, которое иногда отнимает наше или неправильно им с нашей точки зрения пользуется. Вот тут, опять же, федеральная инициатива. Очень хотелось бы твое мнение на этот счет выслушать. О введении налога на бездетность или малодетность. Вот прямо сейчас ТАСС опубликовала, буквально час назад опубликовала мнение одиозного депутата Государственной Думы госпожи Мизулиной, одиозного в прямом смысле этого слова, неоднозначно к ней относится, которая высказалась, внимание, резко против такого, такой инициативы, предложенной, напомню, Институтом демографии, миграции и регионального развития нашей страны. Что ты скажешь по поводу налога самого, ну и по поводу, не знаю, реакции Мизулиной?
Ну, это очень милая, забавная затея. Мне кажется, что вообще не надо на этом останавливаться. Если уж идти когда-то в глубины демографической политики, да, которыми занимаются, видимо, авторы этого предложения, там, институт специализированный, мне кажется, надо сразу же делать налог на секс. Ну вот, да, ну, видимо, если следовать в логике именно этого законопроекта или этого предложения пока, то, ну, чтобы брать налог с тех, кто мало занимается сексом, и распределять их в пользу тех, кто занимается им много, соответственно, у кого больше шансов.
Нет, ну подожди, это все-таки получение удовольствия какого-то подразумевается, а тут ты ведь для продолжения.
Я не знаю, а тут нет.
Может быть, кто-то мало занимается, но у него 10 детей, так, а кто-то много занимается, у него их вообще нет.
Можно сделать какую-то интересную градацию. То есть, ну, а в логике вообще некоторых наших инициатив, связанных с традиционными ценностями и вообще там государственной политики, я думаю, что, может быть, введут налог на предохранение. Вот если ты пользуешься презервативами, плати налог.
Обложите акцизами презервативы.
Значит, тебе, ну, там что-нибудь
хотя
подобное.
Хотя бы пусть так.
Это, конечно, приведет к катастрофе, что и сейчас, в общем-то, происходит в связи с тем, что у нас запрещено в школе сексуальное просвещение и вообще там что-либо рассказывать о том, насколько... там, ну, не знаю, какие бывают взаимоотношения между полами и все остальное, из-за чего дети, где попало, берут информацию, и это приводит черти к чему. Таким вот забавным образом, когда ты вроде бы говоришь о традиционных ценностях и запрещаешь на основании этого какие-то вещи, которые там... потом приводит к тому, что у нас увеличивается количество изнасилований, увеличится количество детей, которых бросают, незапланированно рождают, ну и куча-куча всего остального. Но если возвращаться к этой теме, то там, помимо прочего, я видел, что смысл еще в распределении денежных средств, как бы брать их с малодетных и распределять их на многодетных. Причем, в первую очередь, в виде там денежных, опять же, выплат, ну и далее в виде каких-то там еще вещей. То есть опять нужно будет платить деньги за детей. Я уже высказывался по этому поводу в том ключе, что от государства, как мне кажется, нужно другое. Вот когда мы все вместе с вами это государство сделаем замечательным, а это обязательно произойдет, оно все равно меняется потихоньку к лучшему, когда оно будет соответствовать тому, насколько у нас восхитительные люди в стране, мне кажется, тогда государство будет больше заботиться не о денежных выплатах за детей, а о безопасности этих детей, об их образовании, о медицинском обслуживании, об их здоровье, и вот обо всех этих вещах, за которые, как мне кажется, мамы и папы переживают намного больше, чем за конкретные выплаты. И сейчас выплаты, может быть, пользуются в натуральном виде, когда тебе деньгами прямо выдают большей популярностью, в первую очередь потому, что государство само не может справиться со своими задачами, и люди считают, слушайте, дайте денег, я уж лучше сам разберусь, как правильно их на своего ребенка потратить. Вот мне бы хотелось, чтобы государство все-таки научилось ну, делать то, что оно обязано, с точки зрения вот этих вот всех вещей, которые обеспечивают будущее моего ребенка. Тогда деньги мне будут не нужны, я их заработаю сам.
Слушай, маленький подвопрос тогда. А есть какая-то модель, которую можно было бы взять за основу подобной деятельности? Можно приводить в пример Норвегию, Швецию. Мы знаем, что там не без перегибов, там есть на самом деле много сложностей, после которых восстает основная часть населения, вроде как толерантно пожимает плечами публично, но в частных беседах это действительно факт. Они не совсем приветствуют вот ту самую реформу, которая там проводится в части образования, просвещения, ну, может быть, даже если не здравоохранения, то других тем. В Соединенных Штатах Америки все тоже не так просто. Во Франции, в Германии, любую страну, более-менее благополучную сегодня с нашего представления, взять, там ведь нет вроде как универсальной системы.
Безусловно, но о чем это говорит? Если везде там есть свои какие-то проблемы, мы можем посмотреть весь этот опыт и сделать так, как заслуживаем мы, а значит, лучше всех в мире.
На этом можно поставить точку и перейти к другой теме. Любопытный материал на «Коммерсанте» появился со ссылкой на целый ряд источников. В Лысьве и Губахе отменят выборы депутатов, внимание, по партийным спискам. Сейчас речь идет о смешанном принципе формирования местных парламентов. 10 человек, допустим, если 20 человек, там это люди, прошедшие по партийным спискам, и 10 — это одномандатники. Вот, по крайней мере, в Лысьве и Губахе собираются отменить. Причем чуть ли не, опять же, Максима Решетникова упоминаю здесь, потому что это он, якобы главе Лысьвы Виталию Шувалову и спикеру Гордумы местной Виктору Комаренко высказал такое пожелание. В Губахе говорят, что уже местная дума внесла изменения в устав города. Вот вообще о принципах формирования и, собственно, твоем отношении к этим двум примерам.
Это скучная тема, которая, конечно, огромному количеству обывателей очень мало понятна. Я в очень, там, не знаю, в отдаленном приближении там все это рассматривал, в первую очередь, опять же, с обывательской точки зрения. Но я считаю, что современные партии, об этом тоже неоднократно говорил, они вот в том виде, в котором они есть у нас в стране, не имеют никакого смысла, они ничем друг от друга не отличаются, и смысл голосовать за одну или другую партию, это не приводит ни к каким результатам. То есть ты не выбираешь никакую ни идеологию, никакие обещания там не будут реализованы в той мере, в которой ты ожидаешь, и никакой надежды у меня в этом плане на партии в их существующем виде, по сути, нет. Поэтому логика здесь в целом понятна. А что касается вообще выбора депутатов, вот сейчас... Скажешь слово «депутат», оно выглядит как ругательное, да, все уже многим воспринимается, это очень и очень плохо, да, как бы я там сам к некоторым депутатам, может быть, не относился неоднозначно, но в целом я хотел бы, чтобы депутат это звучало гордо, и это произойдет тогда, когда они будут реальными представителями тех людей, которые их выбирают. И вот на примере Перми все-таки скажу, но я думаю, так людям будет понятней, вот если бы в городскую думу у нас выбиралось большее количество депутатов, округа были бы меньше, и такими, чтобы депутатом мог попытаться стать любой человек, который считает, что он может принести пользу обществу, и на это не нужно было много денег, он сам буквально по дворам и по квартирам мог бы в рамках своего округа пройти всех людей и убедить их лично, что он честный, там, что он сдержит обещания и все остальное, и, по сути, глаза в глаза каждый человек его бы знал, и в случае чего потом ему намного сложнее было бы не сдерживать свои обещания, вот тогда депутаты станут, как мне кажется, реальными представителями тех людей, которых выбирают, и будут не всегда, все равно не всегда, такого не бывает, но чаще действовать в интересах избирателей.
А не заниматься ерундой, как этим грешит иногда, грешат некоторые парламенты, рассматривая законопроекты, ну или, по крайней мере, проекты законопроектов, даже так, наверное, о налогах на малодетность.
Например, да.
Еще одна любопытная новость появилась на просторах пермского информационного пространства о том, что депутаты, прошу прощения, тут я уже заговариваюсь, некоторые наши бизнесмены подумывают о создании частного автовокзала. Есть что сказать по этому поводу? Ты вообще когда-то пользовался услугами? С автовокзала давно куда-то последний раз ездил?
Давно, но, конечно, услугами пользовался. То есть... Не могу сказать ничего плохого или хорошего. Как я примерно ожидал, доехал. Было терпимо. То есть восхищение
не вызвало. Желания повторить не было.
И здесь вопрос в том, что частное, оно на самом деле всегда лучше государственного, но при некотором условии. То если государство не только устанавливает справедливые для всех правила, но и следит четко за их соблюдением, ну вот в частности там вот в рамках перевозок тех же самых, да, четко следит за их соблюдением всеми участниками рынка. У нас государство пока не всегда так делает. Но в идеале частное, оно всегда будет лучше, чем государственное, и с точки зрения и комфорта, и цены, когда будет нормальный цивилизованный рынок. Вот мои представления об этом такие, и опыт тех инициатив, которые делали люди, я тоже вижу, что частное, вот когда это рассчитано на клиента, да, какая-то услуга, оно все равно... затем лучше. Если, конечно, не получается так, что, например, все перевозки захватывает один конкретный человек по договоренности с какими-нибудь чиновниками, соответственно, не соблюдая там никаких правил, устанавливает, какую хочет цену, какой хочет комфорт и безопасность там организует, никто его за это не контролирует и никаким образом не наказывает или там не поощряет, или что угодно. Такое у нас тоже, к сожалению, случается, но... Я же говорю, мы наше государство потихонечку улучшим, потому
ну,
что...
Скепсис ведь по хорошо. Поводу проклятых капиталистов все равно остается. Главное ведь это наживо. И, вернее, в первую очередь это выгода коммерческая, а уже потом благо людей, которым
услуга
оказывает.
Есть условия, при которых, например, если перевозки небезопасные, некомфортные, и у тебя есть конкуренты, то тогда ты наживу никогда не получишь даже самую минимальную, потому что люди просто не будут ездить. И если будет там как минимум два, не договорившись друг с другом, перевозчика, если один будет возить на небезопасных и некомфортных автобусах из-за дорого, тогда те люди пойдут туда, где безопаснее, комфортнее и дешевле. И это, в общем-то, простое правило, которое работает всегда, если закон для всех един. У нас вот для предпринимателей тоже это бывает, к сожалению, по-разному.
Полторы минутки остается у нас в эфире. Два вопроса, касающихся нашего подрастающего поколения. Любопытная новость о том, что пермский школьник завоевал золотую медаль на Азиатской олимпиаде по физике. Раз, можем гордиться, но у меня вопрос здесь касается того, как ты думаешь, не уволокут ли его куда-нибудь в Силиконовую долину вместе с родителями. Есть такие подозрения. Ну и вторая история, с которой ты тоже сталкивался, непосредственно принимал в ней участие, когда тяжело больному, неизлечимо больному мальчику собирали, дай бог, 30 тысяч рублей на поездку на чемпионат Европы по шашкам. И все-таки собрали, да, насколько
да,
я понимаю?
Собрали мгновенно. Ну, что касается ребят, которые у нас выигрывают олимпиады, ну, нужно им создавать условия, чтобы им было интересно здесь жить, да. Я уже говорил о том, что Пермь — это лучшее место во Вселенной, но помимо того, что оно лучшее само по себе, нужно еще, чтобы люди, которые здесь живут, и там, и государство, которое здесь присутствует, оно делало все, чтобы самые положительные стороны этого лучшего места во Вселенной видели, в том числе и победители таких олимпиад. А что касается мальчишки, который у нас уехал на чемпионат Европы благодаря пермякам, опять же, мы мгновенно собрали сумму. Она, ну, 30 тысяч рублей...
Мгновенно это...
Ну, это за день. То есть, мы, насколько мы быстро можем увидеть поступление на счета просто физически, банковские. То есть, по сути, в этом плане практически сразу. Как только мы смогли обновить счет, мы увидели, что эта сумма собрана, да, и сбор закрыли.
А
были, ну, сейчас там собрано было несколько больше денег, насколько я понимаю, конкретную цифру в данном случае не помню. Но преимущество в данном случае благотворительного фонда, что... Сколько бы ты ни собрал, все равно придется потратить на помощь детям. Вот. А тем более, что таких ребят с неизлечимыми заболеваниями у нас очень и очень много. История этого ребенка особенно интересна. У него вот потрясающий папа, я об этом еще писал. Он, по сути, готовый внештатный специалист Минздрава по паллиативной помощи. Он восхитительно понимает, что очень важно, важно очень качество жизни ребенка этого поддерживать. И ну вот, когда у тебя очень мало времени, да, все равно меньше там вот у данного конкретного мальчика, чем у всех здоровых людей, нужно наполнить это время как можно большим количеством жизни, и жизни желательно счастливой. Люди у нас это делать умеют. Вот у нас есть последняя там совсем новость. У нас, например, одна пара на юбилее своей свадьбы собрала 200 тысяч рублей вместо подарка себе на спасение ребенка с пороком сердца, Кирилла Садкина, которому вот мы сейчас собираем 3 миллиона рублей. Буквально сегодня мы обновили сумму, первый миллион собран. Поэтому все, кто могут и хотят поучаствовать там в совершении этого чуда. Вот у нас есть такая всегда возможность, и есть очень крутые ребята, вот как эта пара, которая просто на юбилее свадьбы, откажавшись от подарков, собрала такую огромную сумму и ничего себе не оставила. Прямо все отправила на то, чтобы спасти жизнь ребенка.
Дай бог, чтобы таких юбилеев было побольше, и людей, готовых на такие юбилеи. Дмитрий Жебелев с неизменным оптимизмом по части Перми и пермяков. Его особое мнение на их Перми. Дим, спасибо, до следующей среды.
Всего чудесного.